Вы слухаете Радио Свобода. У эфира актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Менавіта Лукашенко допомог распрацаваць украінцам Конституцию. Гэта сигнал, гэта папереджанне беларускім уладам. Калі б послухали мудрого Лукашенко, то ніякай войны б не было. Пятницы Литва зачиняет два помежные переходы на мяжи с Беларусью. Это политическое решение, и керавництво Литвы про это публично кажа. Это сигнал, это попереджение белорусским уладам относно того, что Литва не прямая тые деяния, якія ладзіць беларускія ўлады, якія яны называюць гібриднай атакай, калі выкарыстоўваюць мігрантаў дзеля атакі на мяжу. Ну і існуе пагроза, што і вагнараўцы там таксама будуць удзельнічаць у некіх правакацыях. 28 жніўня прызначана сумесная нарада міністраў унутраных справ Польшы, Літвы, Латвіі, дзе будуць абмяркоўвацца тэхнічныя дэталі магчымага поўнага перакрыцця мяжы Беларусі з Польшай, Літвой і Латвіі. Зразумела, што не міністр унутраных справ будуць прымаць такое рашэнне. Гэтыя рашэнні будуць прымаць урады, кансультацыі з Брусэлем. Але гэта дэманстрацыя даволі жорсткіх намераў заходніх суседзяў Беларусі, дэманстрацыя таго, што тая палітыка, якую сёння праводзяць беларускія ўлады, яна непрымальная. І падаецца, што ў Мінску гэты сігнал пачулі. Про гэта сведчыць даволі міралюбівыя заявы Александра Лукашэнкі мінулым тыднем падчас наведвання нацыянальнага аэрапорта, дзе ён казаў, што мы, маўляў, гатовыя ўступаць у перамовы з палякамі і нават даручыў гэта рабіць прэм'ер-міністру Галоўченко.
Мы хацім са ўсімі сотрудніцтва. На выступлении по случаю Дня независимости я об этом сказал, что и с поляками надо разговаривать, и поручил премьер-министру связаться с ними, что если они хотят, давайте разговаривать, давайте налаживать отношения. Мы соседи.
Тому я спадзяюся, что справа до полного перекрытия мяжи не дойдзе, бо гэта, скажем так, на шкоду экономичным интересам и Беларуси, и беларускіх суседзяў. І што вельмі важна, гэта закранае інтарэсы іншых дзяржаў, як на ўсходзе, так і на захадзе. На ўсходзе гэта і Расія, і Казахстан, і Кітай, на захадзе гэта краіны еўразвязу. Таму гэта такая вялікая праблема, якая тычыцца вялікай колькасці дзяржаў.
Александр Григорьевич, во-первых, спасибо, что пригласили. Отношения между Украиной и Белоруссией переживают не лучшие времена, но то, что вы согласились на этот разговор, уже вызывает надежду.
А коли казать про интервью Лукашенко, украинской, уже российской журналисты Панченки, то я бы звернул увагу на пару чинников. Там гучали звычайные наративы, звыклые наративы, которые Лукашенко использует уже полтора года с начала войны, про то, что во всем виновата Украина, во всем виноваты Запад, что именно они спровоковали войну, и что, каб спынить войну, треба, каб Украина пошла на перамовы, фактично на умовах капитуляции. Але что этим разом было трошки по-иншему. З'явілася большая упэўненасць у Лукашэнкі у пераможным вядзенні вайны з боку Расіі. Лукашэнка быў больш упэўнены, што Расія пераможа ў гэтай вайне, і тыя падзеі на фронце, якія адбываюцца гэтым летам, мне падаецца, дадалі яму упэўненасці. Другі момант, на які я звернув би увагу, гэта тое, што Лукашенко бачить себе у центрі і тих подій, які відбувалися, і тих подій, які ще будуть.
Ну, ви ж знаєте, що я був в епіцентрі всього цього. І часто, не часто, я іноді говорю, що я як пацан. как собачонка бегал между Порошенко и Путиным.
С интервью мы доведывались, что, оказывается, менавіта Лукашенко допомог распрацовать украинцам конституцию, якая привела Украину до некого счастья, але украинцы не послухались Лукашенко, и в вынику они вельми шмат терпеть.
Я помню, как Борис Николаевич, мы референдум по конституции провели, встречались, втроем сидим, Леонид Данилович там что-то начал говорить про Украину, а Ельцин: слушай, Светлана Григорьевна, ну помоги ты ему сделать нормальную конституцию и референдум провести. Я говорю, ну если всерьез, я готов подключиться. И мы разработали вместе с вашими специалистами, с Кучмой тогда, проект конституции.
Что менавіта Лукашенко уговорил украинских керовников Порошенко выконывать минские погоднения, и как раз коли бы они были выкананы, коли бы послухали мудрого Лукашенко, то никакой войны б не было. Ну и теперь Лукашенко усиляк подкресливает, что менавіта ён такие активный миротворец, и менавіта ён уговорывает и то, и другий бок почать перамовы. Ну и что вельми важно, Лукашенко лечит, что Беларусь повинна удельничать у будущих перамовах об мире, какие отбудутся помеж боками конфликту. То бок, ну, вот Лукашенко у центра у всех процессов, какие отбываются вокруг войны.
Господин министр, приветствую вас в Беларуси. Вы, чтобы знали, самая медийная персона сейчас во всем мире.
Что тычется визиту у Беларусь министра обороны Китая? Перш за все важно отзначить, что это политический жест. Коли подчас войны кіраўнік Міністэрства обороны такой великой державы, як Китая, приезжая спочатку у Москву, а потом у Минск, это жест політичної підтримки России и Беларуси в этом конфликте. Что б там ни казали про некие нюансы у позиции Китая относно этой войны, так, такие нюансы есть, але по великому рахунку Китай подтримовывая политично Россию в этом конфликте, а Китай не хотел бы поразы России в этом конфликте, по шмат яких причинах, не будем зараз поглубляться до их. И для Лукашенко это саправды подея, потому что кто теперь приезжает в Минск? В основном российские губернаторы, там президент непризнанной Абхазии, президент непризнанной ДНР Пушилин, да, а тут сам полный министр обороны такой великой страны, как Китай. Зрозуміло, что влады с этого зробили и протягивают робить великую пропагандистскую кампанию. Але я зверну бы увагу, что вот те миролюбивые акценты, которые робил Лукашенко подчас минулого тыдня на конт готовности некого поразумения с соседями, они, я думаю, в полном сенсе выкликаны были и тем визитом, який вось робил китайский министр, потому что робить китайскому министру подарунок у выгляде перекрытия мяжи, ну, это зусім невыгодно, зусім не выпадая, и зусім дрэнно было б для замежнополитичного имиджу Беларуси. Тому все эти помежные спречки робятся с уликом позиции Китая. Китай выказал пэўнае незадовольнение тыми погрозами применить ядерную зброю, якія робяць кіраўнікі России и Беларуси. Китай не одноразово казав, что это непримально для Китая. То бок, Китай хотел бы не допустить поразы России в войне, а не коштом ядерной войны.
Вы слухали актуальный комментарий політичного оглядальника Валера Карбалевича.
подкасты «Радио Свобода».
Лидер руху «Вольная Беларусь» Зенон Позняк вернулся до Владимира Зеленского и Александра Лукашенко с открытым листом с пропановой обменять двух белорусов, захопленных Украиной у полонины, воевали на боку России супраць Украины, на двух белорусских политвязням. И сегодня мы про это поговорим у эфира «Свободы премии». Меня зовут Дмитрий Гурневич. А мой сегодняшний гость сам Зенон Позняк. Добрый день, Зенон Заславович.
Добрый день.
Зенон Станіславович, вы агучылі прапанову, якая, у прынцыпе, да гэтага была агучаная самімі гэтымі палоннымі беларусамі, якіх ужо асудзілі ва Украіне. Вы назвалі імёны беларускіх палітвязняў, на якіх варта было б іх абмяняць. Гэта Вольга Залатар, шматдзетная маці, асуджаная на 4 гады за пратэсты, і Дзяніс Івашын, журналіст, прысуджаны да 13 гадоў. Скажыце, вы лічыце, што такі абмен, у прынцыпе, магчымы?
Ну, моя роля тут, кажется, подорожная, потому что инициативы выступили это полонные русские, эти не белорусы, але они подлегают юрисдикции России, потому Украина может прийти в Россию, цены их обменять. И вот тут здарился такий упадок уникальный, что эти полонные звернулись до Лукашенко, как их обменять на политвязню. Ну, это махчимость, которую треба скористать, потому что, в принципе, это махчима. Всякие обмены махчима, история это подтверждает. Памяты, как обменивали Буковского на Кроволана, вот, в Украине не было, они меньше обменивали. И тут ситуация такая самая, что махчима такой обмен, и может быть некие тяжкости с инициативой с боку украинцев, с боку Лукашенко. И тому я решил, ну, быть как бы посредником, как бы акцентовать на этом увагу и вернуться до одного боку и до другого боку, что это хорошая справа, такой обмен. И он, в принципе, будет корыстный и для политвязней наших. Ну, про той бок уже говорить не будем, потому что они порушили право, они злочинцы. Вот. Ну и с другого боку, проанализовавши всю ситуацию политичную, якая есть в Украине, якая неведомая, и якая в Беларуси, я пришел до основы, что это будет выгодный обмен, выгодное деяние как для Лукашенко, так и для украинского боку.
Миновито, а в чем это выгодно Лукашенко, який вогуле политвязням не выпускает?
Я не могу это сказать, потому что это выник моего анализу, и когда я начну это рассказывать, то будет складываться уражение, что я роблю некие подкасты Лукашенко, Зеленскому, и навязываю свою думку, они повинны мне, чтобы выполнить, что я кажу. Я не могу это сказать. Достатково есть информация, и они, я думаю, они сами цудовно разумеют, и только питание принятия решением. Тому они повинны сами это все решать, это их справа. Я не могу им навязывать ни свои меркования, ни свой анализ, ни свои думки. Я просто зробив акцент, що з'явилася така можливість. Вот гэты полонные российские, они звернулися до Лукашенко обменять их на политвязню. Не было раней такой можливості. Ну, ніяк не можливо було вызволить з этих политвязнів. З'явилася можливість. Ну, і я роблю такий акцент, який просто, ну, гэтую ситуацію, ну, не упустили, як її використали. Я сподіваюся, що я використаю, тому що я повторюю. Мой аналіз показує, що в цій політичній обстановці, яка створилася, вона вигадна одному і другому боку. Проте пожадано це робити швидше, тому що обстановка міняється. Вот. Ну і що дотичить вашого питання, чому я пропонував, може бути, з моєго боку не треба було це пропонувати, але все ж таки, скажем, український бок менш ведає, яка ситуація з політв'язнями, то я повинен був нагадати, що є політв'язень Денис Івашин, які працював на український ресурс «Інформопалом», він мав свою ділянку в Білорусі, там була білоруська редакція, але він співпрацьовував з цим українським «Інформопалом». Акрема того, він мав карту українця, він, безумовно, дуже щисло працював з Україною, і це для України, такий був корисний чоловік. Він працював на свободу України, він давав інформацію. І коли його схопили в Білорусі, то йому це так само ставили в вину. Таким, то йому там навіть обвинувачили, що він там чуть не на розвідку українську працював. Це глупство, це не доказано. Тому що реально він працював з редакцією «Інформопалу». Це міжнародна організація, вона має своє офіси в різних країнах. І ось для України такий чоловік, він необыяковий. Є сенс обміну на такого чоловіка. Що дотичить Ольги Вікторовни Золотар, то це чисто моральна з'ява, про яку я в початку свого листа сказав. Тому що вона ніякий не політик. Звісно, вона там думає по-другому. Ну, мало чи хто що думає, вона ніякої шкоди не принесла своїм думанням. Це жінчина, то 5 неповногодових дітей. І тільки за те, що вона не так там думала, вона повинна собі 4 роки. Це занадто строго. Може бути, навіть Лукашенко це не відає, може це без його. Там же є такі старателі, що вони готові леп розбити, як доказати свою відданість. Так от, я пропонував так само цю жінчину, тому що шмат жінчин є, там по 2, по 3 дитяці. Но Ольга Вікторовна – це унікальний чоловік. Це 5 неповногодових дітей не посадить. Тому, я думаю, коли і з українського боку, і з боку Лукашенка буде такий крок, то він буде становчо оцінений усіми, во всім світі. Тому що це моральний чин був би. Ось таке моє міркування. Нічого не нав'язую. Нікому. Я просто виказав свою думку, своє міркування. Ось, яке рішення буде так, як приймуть керівники влади. Але я повторюю, створився унікальний випадок, що ці полонні звернулися на обмін на політв'язні. І я постарався мені акцентувати на цю увагу, бо я чуваю, що це можливо.
А вы не думаете, что они, в принципе, не сами вышли на такую идею, что, максимум, украинский бог подказал им это?
Не думаю. Я не думаю, что украинский бог им это подказал, потому что, ведаючи склад разума в некой ступени украинских политиков, не думаю, что мы специально об этом задумались. Выступил Магда и сказал, что это недобре, что як звернувся в нечасної Лукашенки, і Зеленського, і українці це не сприймуться, так би урівняння Зеленського з Лукашенком. Він переказав думки, які існуються в тим осередці. Ну, я вам скажу, це таке стандартне думання. Це такий стандарт прийняти. Ось, але політика – це творчість. Тут, розумієте, зі стандартами далеко не поїдеш. Тут, звісно, треба заходити в ситуації з моральних обставин, з інтересів України, бо в інтересах України такі речі. Так що не думаю, що їм підказали, влічуючи такий склад розуму, огучив Магда.
А ви ніяку зворотну сувязь, ніяку реакцію маєте вже на це?
Ну, також що тільки що виступив Магда, сказав, що от Марчина буде така реакція. Я лічу, що там...
Ми говоримо про Євгена Магду, про українського аналітика.
Побочне, тому що суд не вже не тим. Тут вже не треба, як кажуть, сперечатися по престижу. Давайте аккуратно даркуємо ситуацію. Ну, був приклад. наприклад, коли непрошне слово були сказані в адрес Зеленського. Ну, тим не менш, я між ними зі Зеленського. В цій ситуації Зеленський казався на вишині. І тепер виясняти які питання про стрижу, там, що. Я не потрібне. Справа йде об льосі людей. Справа йде об інтересах національних, обставлені до людей, до війни. Люди за гэтым сочаць. І калі будуць прийняти такі рішення, то я переконаний, що от народ, люди, вони приймуть гэта становча з одного і з другого боку. І з білоруського, і з українського. Їх треба використовувати. Так що, думаю, що, ну, глядячи по моєму аналізу, як повинно було відбутися, що гэта повинно було вирішитися становча. Що там здариться, я зараз не можу казати.
Я, до речі, бачив у реакції, не всі, звісно, але некоторі були негативні, у тим сенсі, що ви якби принижаєтеся перед Лукашенком, якого самі називається таким найгоршою бідою Білорусі від закінчення Другої світової війни. Чому у вас був якийсь власний бар'єр?
Ну, добре. Хто такий Путін? Путін розцінений на Заході як злочинця, і є указ міжнародного суда, рішення об його арешті, як терориста. Тим не менш, Україна обмінює полонне. То я саме тут, це полонне виступили з ініціативою, а коли розібратися глибей, то політв'язнів у Білорусі нема, це те саме полонне. Більшість людей сидять ні за що, за подобайку інтернету. Так само полонні люди, закон не виконується. І говорить об тим, що чоловік, який звертається до керівника влади або обміння полонних, що нічим приніжається перед людьми, ну, це можуть сказати люди, які нічим не розбираються. Тому що тобі треба сказати, що українці приніжаються перед Путіним. Ну, це міжнародна практика, так робиться, так треба, тому що треба із одного і з другого боку людей рятувати, не робити лишні ахляри, це прийнято здавна. Так що, повторюю, це просто люди говорили, не обдумали.
Чим причина того, що Лукашенко ось уже третій год не випускає, ну, принаймні, масово політв'язнів? Тому що раніше, після любого політичного кризису у Білорусі, все ж таки, гетий період не доходив, їх називали обміном, як завгодно. Тим не менш, люди виходили на волю.
Дуже багато причин. По-перше, Лукашенко повністю під владою Путіна, і гетий його залежність стала дуже великою після того, як Захід увів санкції, увів вельми жорсткую позицію супроти Лукашенка. Я лічу, що тут неправильно йде політика з санкціями, ця помста йде з обох боків, і вона приводить тільки до упадку нашої держави, упадку нашої економіки. І це клінч, що називаємо. За цього клінчу треба ніяк виходити. Треба знаходити можливості одарвати Лукашенку від Путіна. Це війна. Повинна бути дипломати, відповідно. Повинна заховати державу. Зараз всю білоруську економіку штурхнули у Росію. Все працює на Росію. Це значить, що держава робиться поступово колоніальним придатком цієї агресивної імперії. Хто це зробив? Ну, це ж нерозумна політика. І тому говориться про те, що тут тільки один Лукашенко, ні, а тут питання з двох боків. Тут з боку Заходу ніякої серйозної дипломатії нема. Просто це все здалі. І тільки давайте душити економічними санкціями, задушимо Білорусі, таким чином ослабимо Росію. Слухайте, а права чоловіка, а народ? А народу що не існує? Тому гэта вельмі дрэнная палітыка, і Захад не хоча прызнацца, што тут ёсць частка яго віны. Таму што Беларусь не стала аб'ектам іхняй сур'ёзнай палітыкі. Абсалютна ў гэтым нема падходу. І таму Лукашенка будзе праводзіць такую палітыку, якую праводзіць. Не кінулі яму мяч. Но киньте ему нечто, вот зараз я пропоную, вот это полонное российское, выступили с такой инициативой, подтримайте эту инициативу. Из одного и с другого боку. Это не те мячики киньте, и давайте далее.
задача не в тим, каб загнати Лукашенко в Росії, каб вони разом з Путіним проводили эту агресивную політику, погрожали всім світу. Задача їх розорвати, одорвати Білорусь від Росії, підтримати народ. Ну, это же не робится, слушайте. То, навод у декларациях выступили некольки там 10-13 деваков, лауреатов Нобелевской премии, кого они подтримали. Ну, это люди абсолютно не ориентуются, что отбывается. Тому у этой ситуации треба, как Захад критично подошел до своей политики. Коли это будет, то тогда будет то, что было ранее. Так, это человек, который гандлюется, який... это все мы ведаем, мы не будем далее делать ему характеристики. Але треба заходить с фактом. Да. Факт такой, что идет война, это человек в сфере российской политики. Война серьезная, это сусветная гибридная война. Она сусветная, только она гибридная пока что. Вот. І тут повинні бути докладні меры, які повинні зробити з двох боків. То, що ми бачимо, це просто політика на знищення Білорусі. З двох боків нищить нашу країну. І тільки тепер ми можемо положитися на самих себе, на наш розум, на нашу волю і на нашу слабость, тому що сили поки що ми не маємо.
Скажите, а что, на вашу думку, может примусить Лукашенко пасти на это вызволение? Это нечто связанное с экономикой, некое политическое признание? Бо, натурально, аналитики кажут про то, что что-то может изнавать такое?
Оно безумовное. Спочатку должны быть разные дипломатичные отношения, эти небачные. Потому что я повторяю, то, что отбылось, это клинч. Это просто загнали так, что никто не хочет, и не ведая, и не старается сделать некий первый крок. И вся политика накирована на то, как душить обоих. Ну, слушайте, ну вы же зрозумеете, повторяю свою думку, что этих сиямских близнецов треба разлучить. Это в интересах тех, кто ведет войну. Интересы Украины, интересы Запада, который помогает Украине. Вот, тому такие кроки должны быть. Они должны быть, перш за все, по пропаганде. У дипломатії. Тому що що стосується України, там, ну, не сказав би, що безраздільно, але дуже моцно працює агентура. Агентура, посилаючись на український патріотизм, робить з білорусів ворогів, спроваджує ненависть сродню. Ну, це ж ну, елементарні речі, ми вже все бачимо. З українцями я спотикався, говорив, українці нормальні люди, нормально все розуміють. Нормально все розуміють. Вот там працює агентура. Видать, супротиву такої агентури ми не бачимо. Максима, справді, ну, не хапає сили і так далі. Повинно бути розуміння, що не може такого бути. Реально білоруський народ – це союзник України. І навіть, як він був би нейтральним, то задача України була б зробити з його союзником, перетягнути на свій бок. Уся політика повинна бути. Це в інтересах України треба робити. В інтересах Заходу – те саме, найбільш ну, сверозы до этого относится Польша, до речи. Не глядя на все ну, заходы, эти она прямая, до речи, правильно, але наибольше глубоко разумеют, что такое белорусский народ, что такое Беларусь, что повинно быть на демократичное, и как они до этого относятся. Но поляки не являются, не ведут войну, але вот дипломаты, они больше-меньше это оценивают правильно. Ну вот, такие кроки повинны быть. Повинны быть, ну, я скажу, повинны быть, это не хороший зворот. Вот, потому что никому ничего не повинен указывать, але, как я бачу эту ситуацию военную, то повинны быть вот таким чином. Повинны разделять этих, так сказать, ну, союзников, которые утворились. Вот, и такие возможности есть. Потому что, ну, треба же разуметь, что гэты чалавек ну, вельмі негатыўную ролю сыграў і грае для беларускай нацыі. Але ў яго ёсць імкненне любымі спосабамі захаваць уладу. То трэба ўжыць прыём джиу-джитсу, як кажуць, выкарыстаць сілу ворага супраць яго самого. Вот это и есть такая мочимость, потому что это его патологичное мнение до улады, она заховывает державу. Когда мы сгубим державу, все на это. Мы уладу сгубим, шмат что сгубим, но когда есть держава, есть перспектива. для нації, коли не буде держави, нема перспективи. Это вот политика, якая ведется с усіх боков, дискриминация белорусов по всему свету, это не ведет до упадку нашей державы. Это конец нации. Нас перетворят у курдов. Тому, ну, конечно, никто за нас это робить не будет, але послушайте, на Заходе есть разумные люди, есть разные плыни. Конечно, основная плынь – это левацкая, она вот приводится в политику, подтримывает эту группу, Цепновский там и так далее. Але есть люди разумные, и это разумеются на Украине, и в Польше. И до этих людей я по первую очередь звернулся, это в наших агульных интересах, потому что эта гибридная война не повинна перерасти у третьей сусветной, мочимости такие есть. Только для этого треба, как керовали этими процессами разумные политики.
Поглядите, после заявы Польши, что она может перекрыть некоторые, а цалком все переходы с Беларуси, або Литва погрожает переходами двумя, что зачинить их. Лукашенко, принамсі, у одной заяве там сам себе заперечил, говорячи про некое поляпшение относин с Польшей. И многие кажут, что он сполохался. Так, например, есть такая пропонова цалком зачинить все межи европейской связи с Беларусью, и вы стады, мовляв, Лукашенко спалохается, бо гэта натуральна велізарны удар па ўсім, бо ж не толькі беларуская прадукцыя ідзе на захад, але там Кітай і ўсё іншае, і тады ён можа пагадзіцца на вызваленне палітвязняў і стаць больш мяккім. Ці так станецца, на вашу думку?
Гэта крайне неразумнае рашэнне, таму што яно выклікана штучнымі пагрозамі. У рэальнасці такіх вялікіх пагроз боку Вагнера і Лукашэнкі не існуе. Але закрыць усе межы – это закаркаваць бутэльку. Это покинуть белорусский народ на полное знищение. Потому что в Беларуси идет война, народ знищается. Целая система знищения после денег. Хапают людей, кидают в турмы. Беларусь не можно заливать. Это никакий не аппендикс. Это часто сусветные супольности, так как и наш народ. И это увязано в эту систему войны. И тому тут, как я лечу, повинна быть вельми аккуратная политика. Ось. А просто позакрывать межи и покинуть так, спочатку, безумно, это будет катастрофа для Беларуси, але потом она обернется катастрофой для прибалтийских краин и вельми великими проблемами для Польши. Треба думать наперед трошки. Вот. Тому я лечу, это помолковое такое, ну, скоропостижное решение, которое, мовчим, мне там продиктовали в Брюсселе. Ось, але повторяю, у этой ситуации, и снова вертаюся до своей тезисы, треба разлучать сиямских близнецов. Треба находить мочимость перетягивать на свой бок. Робится ж работа перетягивания на свой бок певных там российских структур, там на вот у Белгород, группы ходили и так далее. Тому треба такую политику проводить. А коли ее не проводить, ну, то, конечно, это может закончиться, ну, тем, на что никто не сподивится. Бо никто не сподивится, что будет третья сусветная война. Повторяю еще раз. Гибридная сусветная война идет. Украина воюет, а кто ей помогает, кто дает зброю? И Америка, и Великобритания, и Франция, и Германия. И 30% бюджета украинского идет за кошт Заходу. И скажите, коли ласка, я не удельничать в войне, я не удельничать. Вот у Лукашенко, Лукашенко представил свою территорию для оккупантов, оккупировали Беларусь, из Беларуси шпуляли ракеты по Украине. И питание международное, Беларусь удельничает в войне, я не удельничает. Отказ удельничает. А Германия, Франция, и Америка удельничают в этой войне, я не удельничают. Ну задайте себе это питание. Русские на это уже отказали. Як бы цим этого питання не існує? Ну, конечно, коли що це гібридна війна. Але треба улічувати, що це вельми небезпечна ситуація, поскольку постоянно, крок за кроком, у цій ситуації утягується вся планета. І поки це не поздно, є можливості і дипломатичні, і тактичні вирішити це питання. Але, повторяю, для гэтага павінны быць разумныя палітыкі і рашучыя дзеянні.
Дзякую вялікі за нас, Станіславіч. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Зенон Пазняк. Мы гаварылі пра адкрыты ліст Зенона Пазняка да Владзіміра Зеленскага і Лукашэнкі з просьбай абмяняць затрыманых ва Украіне прарасійскіх салдат, ваевікоў на беларускіх палітвязняў. Для вас у празе працаваў я, Дзмітры Гульнівіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Чаму Беларусь апынулася ў ліку 4 краін, якія першымі ў свеце перайшлі на грыгарыянскі календар? Чаму многія даты беларускай гісторыі памылковыя? Ці праўда, што Францішку Скарыну ў 1517 годзе, калі ён выдаў Біблію, было 47 гадоў? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам гістарычных навук, прафесарам Святланай Кульсь-Альверставай, аўтарам кнігі «Беларускі час. Летазлічэнне ў Беларусі ад старажытнасці да сучаснасці». Добры дзень, Святлана.
Добры дзень. Добры дзень.
Як так атрымалася, што Беларусь перайшла на грыгарыянскі календар адразу пасля яго ўвядзення ў 1582 годзе? Гэта значыць, на сотні гадоў раней, чым такія краіны, як Данія, Вялікая Брытанія, Швецыя і нават Нямеччына. Бо з табліцы ў вашай кнізе вынікае, што адразу ў 1582 годзе гэта зрабілі толькі 4 краіны, у тым ліку Рэч Паспалітая.
Ну, тут много, як бы, умова, околичности, которые это выкликали. Но первое, что треба сказать, як вогуле он вводился, вводился он папской буллой, так? И те краины, которые были католицкими, так, глубоко католицкими, и Гешпания, например, так, и они безоговорочно одразу приняли эту буллу, одразу приняли этот календарь, бо календарь в принципе, в той час, хоть это и Ренессанс уже, он все-таки лечился складником религийным, так, потому что по им набоженство отбывалась служба. В Речи Посполитой не было специального указа, который бы затверждал, принял, скажем, григорианский календарь. Такого распоряжения, указа, решения сейму не было. Во всяким выпадку мы его не знайшли, хоть и давно уже доследчики шукают, и я шукала, этого не было. Календар, коли як бы звестки пришли об введении нового календара, его принял, по им одразу почалися позначаться поседжение сейму, который был в тот час в Варшаве. То есть не было постановы сейму, просто документы одразу перешли датование на этот новый календар. Вось. Я думаю, это, ну, одно я сказала, как бы складник, коли краины католицкие. Другий момент, сама ситуация в Речи Посполитой в той час. Все ж таки Стефан Баторий, скажем, толерантность в стосунку до инших верований, так, инших конфессий. Ренессансные з'явы вельми широкие в Беларуси в той час, то есть 16-е стагоддзе у нас все ж таки оно ренессансное, то есть большая свобода нават у трактовании религийных канонов, скажем так. Але слушно вы сказали, что мы первые приняли, то есть оно было де-факто принято и все. Вось. Другая справа, что долго его уводили, долго его до его призвычаивались. Тому, что вслед за вот этим де-факто принятием и переходом на новый календарь, скажем, центральных органов канцелярии, в том лику канцелярии ВКЛ, одразу начались пытания на местах, испытаний, перш за все, у верников. Но это долгая история, я не буду рассказывать все. Я про ее писала, не только я, многие про ее писали, как это отбывалось. Во всяком выпадку, на протягу еще 2 годов, а трохи и больше, ось, и шло вот это уладкование правовое. Бо православные все-таки отмовились от григорианского календаря, хотя долго шла эта дискуссия, так само там и листование было, и питание, и переходить, и не переходить. Але так или иначе, Стефан Баторий выдал указы об параллельном уживании и старого юлианского календаря, но только в религийных целях, метах, то есть в набоженстве, в означении святов. Вот. То есть у нас основали параллельно 2 календаря долгий час, хотя григорианский был официальным, державным, а юлианский был календарем православной, но и после униатской церкви. Вот так.
Ну, я как раз хотел у вас пытаться все же, бо вы сказали, что с верниками это было позднее. Так, сапраўды, православная после униатской церкви застались на старым календаре. Вы теперь пишете книжку про то, как час працавал у звычайным житті, как люди его воспринимали, как он уплывал на звычайное життё людей. Так цікаво, ці были некие проблемы у державы в связи с тем, что православные после уніяти застались на старым календаре?
Ну, я скажу, что, может быть, не проблемы. Видаете, это с нашего пункта погляду зараз, когда мы глядим. Это, сдается, тяжко. Вот одна дата, другая, один календарь, другой календарь. А ну, давайте я и такой приклад привожу, как мы с валютами, правда, переличиваем на евро, на доллары, на белорусские рубли, там еще на что-то. То есть это уже звычка, она на автомате идет, нам не треба, как бы, задумываться. Так, то же самое, фактично, и тогда у людей было. Не было такой большой проблемы, как бы перелечить одно на другое, коли они про это задумывались, коли это треба было. Вот. Але проблемы сапраўды, ну, часом не проблемы, а такие питания возникали. Особливо много питаний возникают доследчиков, которые працуют с этими документами. Бо вызначиться все ж таки, по яким календарю человек лечил, по яким календарю была вызначена дата, это треба подымать, просто ведать той час, это треба подымать историю повседенности, как бы зразуметь, про что иде говорка. Ну, например, фискальные речи, так, пералик дат. Потому что податки, выплата податков была позначена конкретной датой, так, треба было ведать, по яким календарю, и причем эта дата была поводле религийного календаря. То есть на сегодняшний день треба ведать, по яким календарю она была позначена. По григорианским или по юлианским. Святого Мартина 11 листопада, то есть святой Мартин, это католическое свято, 11 листопада. Но по им платили и православные, и униаты, и католики. Вот ведали, дата, есть выплата податку святого Мартина, католическое свято. То есть православный так само ведал, коли это. Разумеете, ему переличивать, так скажем, отнимать там 13 дён, 12 дён. Эта дата была зразумелая. То есть для них это было довольно легко. Те кермаши, например. Кермаши, звичайно, примерковывались до некого, до дня некого святого, так? И, скажем, вот читаю вспомины, люди ехали на кермаш, кермаш святой Ганны, а святая Ганна у календаря, у православным и у католицким, так? Несколько дат, коли есть святая Анна, бо Ан святых было много, так? И треба было ведать вот этот аннинский кермаш, и он по якой дате? До якой святой, так? До якой Ганны, в який день. Ни для католиков, ни для православных не было проблемы вызначиться, скажем, ну, с этой датой. То есть тут больше навод проблемы наши, а чем проблемы их тогочасного светоуспримания. Я чему и взялась писать эту книгу, ну, долго это крыху тягнется, тут много иншей работы, но я ее все-таки закончу, потому что хотелось показать и ментальность, хотелось показать вот просто погружение у ту атмосферу, так, у их побыт, тих людей, як этот час там функционував, як эти одинки, як они в этом разбирались во всем, в этой блытанине. розныя календары, розныя эры, так, святы, плюс еще иудейский календар сюда дадаецца. То есть, ну вот, хотелось это все показать.
Ну, глядите, Светлана, у своей попередней книзе вы пишете, mm-hmm. что при публикации белорусских летописов и хроник у рамках шматтомного московского выдания полного сбору русских летописов и после при белорусском перевыдании этих летописов и хроник не была допильнованная система переводу от эры от створения свету до эры от нарождения Христового. И вот тогда повстает питание, какие важные даты истории Беларуси могут быть перегледжены на год-два в связи с этой помылкой?
Ну, там, ведаете, гэта помылка фактично редактору, так, помылка, не столько помылка доследчиков, которые занимались вот этими летописами, кольки помылка самих редакторов, потому что, коли полный сбор русских летописов почал выдаваться, приняли редакционную ноту, так, норму об том, что все даты переводятся. А там есть разница помеж эрой от створения свету, я про это вот недавно сгадывала, эра от створения свету и эра от родства Христова. Есть разница 5509, 5508, в зависимости от початку года. То есть от стиля, который выкористовывался, не завсёды студийский был, так, в летописах. Там есть и соковицкий, есть, то есть починался вот с соковику, вот мог починаться в вересне. И при переводе дат вот этой розницы помежду двумя эрами треба было уличивать стиль, треба было уличивать початок года. Там розница в месяцах, але вельми часто, что дата эта изменяется, коли ты, сама личба изменяется, коли переводишь на эру от родства Христова. И вот коли они выдавали, скажем так, это и летописи. Яны вот гэтую розницу стылёвую, то есть початок года, яны не уличили. Они не различивали. Так? То есть поставили, отнимаем 5508, и все. А что может быть еще месяцы, ну, это уже такая сугубо хронологичная, то, кто историей займался, то разумеет, про что я говорю. И как бы в летописах вот это пошло. Там даты могут отрозниваться на год, максимум два от соправдной даты, так? Потому что при перелику неслушно это было сделано. Коли передруковывали, коли робили уже белорусское выдание, а это Микола Улашчик робил, и он вельми добрый доследчик, глубокий, разумный, как бы я его поважаю, и працы его, конечно, узорные. Но он не мог ничего сделать, потому что есть редакционная постанова, есть правила друку, и он мусил их притримливаться. Хотя он в уводинах до белорусского выдания позначил это, что вот таким чином переводятся даты, и как бы это норма редакционная. Как бы себе забеспечил, как соправдный доследчик, как бы дал махчимость историкам разуметь, как бы, ну, что эти даты мусят перепроверяться. И, скажем так, ну, несколько дат я таких, ну, незначных для истории, или знайшла, где там неслушно, так, там треба было тераскосую линию писать, так, две даты, вот, при переводе, вот там месяц не указаны. Ну, скажем, есть даты, которые треба поправлять в связи с этим. Так, я приводила приклад, первая сгадка городов, например, белорусских. Треба это все переглядывать. Бо, звичайно, первую сгадку берут, миновито, с летописов многих городов старожитных наших. И эту дату берут просто с полного сбора, вот это собрание русских летописей, так он называется. А там эта дата может быть помылковая. Это одна справа.
А, например, можете сказать какой-нибудь город?
Ну, скажем, ну, тут трохи другая история. Там самой даты не было, была сгадка индикта. Это другая форма летозвлечения, мера летозвлечения. Так, приводила этот приклад со скиделем. То, что я сама занималась, чем войск, треба было устанавливать дату. И вышло, что город на 50 годов старше, чим офіційно признана на сьогоднішній день. Тобто эту дату я удокладнила і якби з допомогою криниць так подмацавала своє меркування. Ось это тепер уже это докладно можна сказати, що на 50 годов старше. Ось эту дату я якби удокладнила.
Здається, і про городню ви пишете, що там на один год розниця.
Ну, это старий приклад, так это уже якби не моє відкриття, это в свій час ще Гостєв робив, так довів это і показав, що справді на все ж таки не 1128, а 1127 год. Дата першої згадки Гродна, тому що неслушно переведена дата з одної ери на другу менавіта. Но поэтому зараз така блитаніна, там і на кшталт помніка ставили з этой старой датой, так, не удокладненной, ці в подорожниках, ці в енциклопедиях пишуть неудокладненную дату. І тепер якби стало, коли стало питання, коли святкувати, от в цьому році, коли святкувати черговий юбілей Гродна, то ми вирішили цілий год святкувати, знайшли вийсті, то є з 7 по 8.
Вот якраз про Новий год у мене питання. Ви кажете, цілий год святкувати. А Новый год, коли белорусы почали святковать Новый год, и коли это у інших країн,
да, наших регионов? Мне совсем смешно, коли перед Новым годом у нас начинают наши популярные СМИ писать, Петр Первый ввел, да, так, история. Так это смешно выглядает нам в белорусском контексте. Какой Петр Первый до нас, так, и они там давно, мы на 300 годов, по-моему, на 400 годов ранее приняли эту эру, от, вернее, стиль студенческий, початок года студенческий. У нас, ведаете, в Беларуси, в белорусских землях, у першиню студенческий стиль почал уживаться еще в конце 14-го стагодия, то есть 1300, вот коли он сустракается, так, пришла там, причем вельми цікаво, там был еще снежинский стиль. Вот студенский есть еще снежинский. То есть это стиль початок года от 25-го снежня, так, от Роства Христова. Во всяким выпадку в орденских документах, так, этот стиль уживался. Ну, а наши тесно так инакше коммуниковали с орденом, не только воевали, и гандаль был, так, и умовы там об подтримце взаимные, такие речи были. Но и в этих документах я сама сустракала вот этот снежинский стиль, то есть початок года 25-е снежня. А одночасово с этим стилем был принят у большого ужиток, лепей сказать, не был принят у большого ужиток студенческий стиль. То есть с первого студеня. Это конец 14-го стагодия. А вот уже в 15-м стагодзе ён повсеместно уживався. Это звичайный стиль, наадварот, отходит Вераснеўскі, отходит Сухавіцкага, увогуле амаль не было Вераснеўскі, который до гэтага был отходить. То есть мы фактично с конца 14-го стагодзя святкуем Новый год с 1-го студзеня, и это наш звычай, это наша традиция, як бы она давно уже вошла в Беларусь.
Ну, я уже казав, что теперь вы працуете над другой книгой, присвеченной час, у тим ліку тому, яку роль час адыгрываў у жыцці людзей і як яны яго ўспрымалі. У гэтай сувязі ў мяне да вас важнае для беларускай гісторыі пытанне. Некалькі гадоў назад чэшскі навуковец расійскага паходжання Ілля Лямешкін выдаў у празе на расійскай мове кнігу «Партрэт Францыска Скарыны». У ёй ён сцвярджае, што змешчаныя на партрэце літары «М» і «З» азначаюць узрост Скарыны, якому, адпаведна, ў 1517 годзе было 47 гадоў. А гэта азначае, што калі ў 1512 годзе ўпадаю Скарына бараніў доктарскую дысертацыю, яму было 42 гады. І тут узнікае супярэчнасць, бо вядома, што прыёр медычнай калегіі Падуанскага універсітэту Тадэо Мусаці, прадстаўляючы Скарыну, тройчі назваў яго юнаком. Вось пытанне да вас. Ці маглі ў тыя часы назваць юнаком 42-гадовага мужчыну?
Ну, скажем так, 42 гады – гэта ўжо хутчэй стары век на той час. Ужо пажылы чалавек на той час. Это фактычна, ну, нават да 19-го стагоддзя. Ужо 42 лічыўся нават не сталым, так, а ўжо бліжэй да пажылого чалавека. Так. Скажу так, это трэба ведаць дакументы, трэба ведаць эпоху, пачытаць, як это все выглядае. Не ведаеце, это калега чытаў эти дакументы, ці вникаў в мемуары, в спаміны і так далей. Але нават калі ўзяць фіскальныя дакументы, попісы, напрыклад, так, там, дзе вілася статістыка. Чалавек становіўся дарослым, так, сталым.
Паўналетнім.
То есть паўналетнім. 15-16 гадоў. В 16 гадоў можна было браць шлюб. То есть это уже не юнак. Он малады чалавек, так, але, но уже который мае магчымасць удзельнічаць і фінансава, і падаткаплацельшчык ён, і войска можа ісці, то есть 15-16 гадоў. Нават калі ўзяць, скажам, інвентары, калі налічаліся падаткі і перапіс селян рабілася і гэтак далей, так, і гараджан, вось, то ўже гэтыя людзі ўносіліся не як дзеці, а ўносіліся як людзі, каторыя маюць правы юрыдычныя, скажам так. Это с аднаго боку, то есть 15-16 гадоў это нармальны ўзрост ўжо для самадзейнага чалавека на той час, нават на 16-е стагоддзе, так. Так, я уже пазней, канечне, это крышачку адкатываецца, як бы ўзрост людзі. Але ўсё роўна 16-20 гадоў это правадзейны і самастойны чалавек. Поэтому назваць юнаком 42 гады, ну это смешна. Это з аднаго боку, з другого боку, калі паглядзець на вот этыя это знак, скажем так, я его назову, который Лемешкин полечил личбами. Я не ведаю, насколько это человек погружены в палеографічныя асаблівасці дакументах ад таго часу, тым ліку друку, так, і перадачы некаторых знакаў на пісьме. Па-першае, так, вот это МЗ, яно написано с ужываннем приёмаў вязі. Так ці інакш, калі параўнаць напіс вязю, который ёсць на этой партрэ, на этом партрэце, те самыя прыёмы выкарыстаны. Лічбы ніколі не пісаліся вязю. Не ўжывалася ў стасунку лічбаў гэты прыём, гэта ўпрыгожванне. Так? Таму што вязь адразу губіць вельмі важны элемент напісання лічбы, цітлу. Калі паглядзець выданні Скарыны, он в этом моманце быў вельмі дакладны. Он над літарамі, калі яны пазначалі лічбы, пісаў цікл. То есть, ну, в кирилице літары лічбы пазначаюцца літарамі кирилічнымі. Ас – это один, веди – это два і гэтак далей. Но каб адрозніць этот знак, так, эту графему, адрозніць ее от літары, а что это лічба, над ім ставілася цікла, значок на сверху. И Скарына эти значки, эти цікла, ўжывае в тексте. Таму вот в гэтым моманте спалучэнне гэтых двух знакаў – это не лічба, абсолютно. Это вензель, это может быть аббревиатура, и треба расшифровывать як две литеры, а не як личбу 47. Но это я не ведаю, мне выдается, что это элементарно для тех, кто занимается палеографией, для тех, кто занимается той эпохой. То есть, ну, нельга чекать было от Скарыны такой няхайности, что он порушил все, поставил две личбы в выгляде вензеля, вязью, да, и не позначил титлу, что это личбы. Это с его докладностью и с его, как бы, повагой до кириллицы, как до алфавита, ну, такое зробить, это, мне выдается, это нонсенс просто. Поэтому это, конечно, не 47. Это не 47. Ну и до того же говорить, что все портреты позначаются датой, типа позначаются, скажем, узрост тех людей, которые там показаны, я тут не сгожусь абсолютно. На вот сарматских портретах позднейших, так эта дата могла и не ставиться. Это не обовязковый элемент. По-перше, по-другое, не забываем, что это был портрет, включенный в книгу, правда? А сама книга была датована. На во что датовать портрет додатково, коли датована книга. Дата выдания уже есть.
Дякую, Светлана, за гуторку.
Ну и дякую вам за цікавность до исторической хронологии.
На сувязі была доктор гістарычных навук прафесар Святлана Куль-Сяльверстава. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.